Хидэюки Кикути. Ди. Охотник на вампиров. Том 19. Дорога наемников. Глава 1. Четыре преступника. Часть 1. Если во Фронтире могли быть мирные дни, то этот день был именно таким. Не было северных ветров, что несли воздушных монстров и злых духов, так что пьяница с бутылкой дешевого ликера в руке мог пройти от одного конца главной улицы до другого, не испугавшись до холодного пота. Дети были на школьном поле, вовлеченные в довольно грубую новую игру, которой, как говорили, были увлечены все в столице. Шериф, завершив обход на 10 минут раньше, заканчивал свой доклад о последних совершенных преступлениях, тогда как владелец главной лавки сидел в углу своего магазина самообслуживания, с нетерпением представляя открытие гонок огненных ящериц, которые должны были скоро пройти в соседней деревне. В такие дни казалось, что даже одинокой плотоядной крысы, переходящей улицу, было бы достаточно, чтобы весь город впал в смятение. Четыре коня киборга остановились возле банка Бассаджа, всадники спешились, поднялись по лестнице и скрылись в дверях. Все их движения, казалось, были продуманы и отрепетированы. Из отчета покойного охранника Чедома Стоу, из рассказа его духа, вызванного медиумом. «Было около полудня, и я размышлял над тем, кому первым пойти на обед, мне или моему партнеру Гейзелю Хьюга. Я был очень рассеян, поэтому, когда они вошли, Гейзель первым заметил их. У всех четверых на головах были женские чулки. Я был ранен выстрелом из винтовки, что было у воина, пережившего свои лучшие времена, по имени Зак Мороубек. А Гейзелю досталось от другого бывшего воина, известного под именем Шкуда Коркли. Меня сняли одним выстрелом, но даже после первой партии дроби, попавшей в его левый бок, Гейзель ответил на огонь Шкуды, повредив тем самым его правую руку у локтя до того, как третий парень, Юрий Татайка, выстрелил в него из своего арбалета. Итак, это оружие, метающее стрелы силой в 50 лошадей, послало стрелу прямо через сердце Гейзеля, мгновенно убив его. Он сейчас рядом со мной, а рядом с ним 6-летний мальчик, в которого вошла стрела, что убила Гейзеля, с раной на шее. Питер, сын пекаря. После того, как четыре преступника избавились от нас, Зак и Шкуда разобрались с остальными посетителями, тогда как Юрий и другой перепрыгнули через стойку и направились в офис, где другой достал свой меч и отрубил голову кассира, Тамака Алена, который только что вернулся, и приказал управляющему банка Тому Нолану открыть сейф. Естественно, менеджер замешкался. Он понимал, что звуки выстрелов будут услышаны комитетом бдительности и департаментом шерифа, и они придут на подмогу. И преступники тоже знали это. Неожиданно четвертый преступник отрубил головы двум кассирам, Медель Хизар и Мэтью Небреско. Обоих одним ударом. Такую штуку только аристократ или дампир могут провернуть с мечом. Менеджер побледнел и сделал, что они велели. Затем они схватили мешки с деньгами перед тем, как отрубить головы последним служащим, Матаве Переско и Джессики Нельсон. Старшая женщина, Джессика, была в добрых 10 футах от тех двоих, но так же, как и они, была убита одним ударом. Хотя клинок четвертого никак не мог быть больше 3 футов длиной. Пока все это происходило, двое в холле связали водителя автобуса Хонка Хардли, домохозяек Беатрис Лахаузер и Сарушон, и мать Питера Кэти Долсонен. Но как только Юрий и другой вернулись с деньгами, они всех хладнокровно застрелили и ушли. Я не знаю имени четвертого или какой-либо информации о нем, но даже в моем нынешнем состоянии он пугает меня. Этот четвертый преступник чем-то одержим. Хотя я уже на другой стороне, но все еще не могу осознать, что это было. И пока вы наверняка не будете знать, что он такой и как его уничтожить, даже лучший воин с ним не справится. Ох, я чувствую холод повсюду. А, вот что это было. Вещь, которой он одержим, знает, что я сейчас даю показания. О нет, она нашла меня. Она пришла за мной. Это конец. Не подходи. Не подходи ко мне. А! Клик. Убрав палец с кнопки старомодного проигрывателя, старик с седой бородой, цвет которой соответствовал его волосам, посмотрел на двух людей, бывших с ним. Это был довольно богатый город, где торговали зерном и скотом, и значительные средства были выделены на обстановку этой роскошной комнаты, делая ее отличной от любой другой комнаты, которую можно было найти в ратуше в простом городишке Фронтира. Потолок, стены и пол были буквально покрыты коллекцией портретов и миниатюр, и хотя отделка комнаты наверняка обошлась в приличную сумму, во время собраний или конференции здесь было довольно сложно расслабиться хотя бы на минуту, что делало всех участников смертельно усталыми. Однако как женщина, сидящая в 6 футах от седовласого мужчины, так и мужчина, который прислонился спиной к дальней стене, казались совершенно расслабленными и неподверженными чарам этой комнаты. Как и мужчина у стены, женщина на стуле носила доспехи, изготовленные из мягкой, но упругой чешуи дракона, вещь, которая с первого взгляда определяла профессию воина, и на левом плече у нее был меч обычной длины. Более чем крепость, основным пунктом при выборе таких доспехов было сохранение свободы движений. Женщина-воин обладала такой красотой, что не только мужчины, но даже женщины пялились на нее. Но длинный глубокий шрам бежал вниз по ее правой щеке, придавая ее прекрасным чертам некую силу. На женщине не было серёг, колец, ожерелий или любой другой безделушки. Единственными украшениями на ее броне, перчатках и защите ног были порезы и следы ожогов. Для сравнения, мужчина был одет в темно синий плащ поверх вино-красного жилета, расшитого золотыми и серебряными нитями. В добавление к золочёной рукояти кинжала и нескольким метательным ножам, обильно украшенный боевой пояс на его талии поддерживал пару револьверов, усыпанных драгоценными камнями, казавшимися скорее произведениями искусства, нежели настоящим оружием. Однако нельзя было сказать, что у него отвратительный вкус. Это был тот стиль воинов фронтира, которым они привлекали к себе внимание. Ношение такого наряда было вполне достойным по сравнению с поведением воинов, которые устраивали целые представления, въезжая на главную улицу города и расстреливая птиц и прочих летающих тварей из обычных пистолетов, после чего разыскивали отбросов города, сражались с ними и убивали, ожидая большой работы, обычно телохранителя или наемного убийцы. Продавать свое мастерство боя – вот все, что умел воин. И твоя жизнь может стать адом или раем в зависимости от того, попадешься ли ты на глаза жителям, нуждающимся в боевом искусстве. То, что зарабатывали воины, зависело от числа и способностей их противников, но в среднем они получали по 50 далласов в день. Во фронтире, где на один даллас можно было купить полноценный обед на семью из 4 человек, с громовыми чудовищами или трехголовыми оленями на основное блюдо, это была весьма щедрая плата, но она казалась справедливой с учетом того, что человек рисковал собственной жизнью. Все же, если он принимал участие в чем-то большем, например, в охоте на аристократа или сражал бессмертного противника, плата воина могла доходить до сотен тысяч, если не миллионов далласов, что могло неплохо послужить ему по выходу на пенсию. Поэтому не было удивительным, что внешний вид наемника был таким показушным, или его слова и действия были преувеличены и слишком театральны. «После этого преступники проложили себе путь через горожан и сбежали туда, куда мы направляем вас. Шоссе Флоренс, известное также как Дорога наемников. А вот почему я поставил вам запись показаний призрака, даже если этот инцидент не имеет к делу никакого отношения. Думаю, вам не повредит знать, что наемники там не будут вашими единственными врагами. Это важная информация», — сказал воин у стены, кивая. Соответствуя выражению его лица, его голос звучал сталью. Старик посмотрел на воительницу, словно спрашивая: «А как насчет тебя?» Хотя она и казалась ярким цветком, ее голос звучал прямо противоположно, когда она сказала: «Четвёртый. Я гадаю, кто же он?» Ее ледяной голос заставил старика отшатнуться, а лицо мужчины у стены приобрело удивленное выражение. Это был первый раз, когда воины услышали голоса друг друга. «Я не знаю. Они должны были видеть все из земель мертвецов, но этот призрак был очень слаб. Больше, чем сам человек, это то, что обладает тем преступником, за которым вы должны следить. Для злобных духов весьма необычно давать кому-то нечеловеческую силу, когда они овладевают телом. Но я уверен, что вы двое что-нибудь придумаете. Я удивлюсь, если все пройдет так гладко, как вы описываете, господин мэр». Глаза старика и прекрасной женщины сфокусировались на бронзовом от загара лице молодого мужчины. «Что вы хотите этим сказать, мистер Страйдер? У меня нюх на такие вещи. На секунду я почувствовал здесь нечто. О том четвертом я хочу сказать».
«Господи помилуй», — отозвалась женщина-воин, и удивление закрылось в её до настоящего момента спокойный голос. Хотя женщины-воины не были редкостью во фронтире, по большей части они старательно пытались говорить и действовать как мужчины. Те, что не скрывали свою женственность, подобные этой женщине, были редкостью. «В таком случае вы должны знать кое-что о его природе. Не будете ли вы так любезны поделиться с нами?»
«К сожалению, я вынужден отказаться. В конце концов, это лишь догадка. Чувство, которое я испытал, словно он был мертвецом, но он жив».
«Странный способ преподнести такое», — сказала женщина спокойно, однако несколько ошарашена. «Вы знаете о нем что-нибудь еще?»
«Ничего. И мне бы не хотелось знать. Я просто молюсь, что не встречусь с ним».
«Вы все еще желаете пойти?» — спросила женщина, уставившись на мужчину, которого назвали Страйдером. «Если вы откажетесь от этой работы, я получу больше денег».
«Да, я тоже так подумал», — признался Страйдер, не переставая улыбаться. «Мне кажется, в этом задании нет места для женщин. Я не пытаюсь научить тебя вести дела, но тебе лучше отказаться».
«А вместо такой работы ты когда-нибудь участвовал в постановках в захолустьях?»
«Что?»
«Ну, я была ослеплена твоим прекрасным костюмом, полагая, его весьма сложно носить. Когда наступает время, должно быть, противник ничего не может сделать от головокружения».
Мэр криво усмехнулся. Напряжение наполнило комнату.